Радиомаяк.ру представляет.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Приндятин на маяке.
Друзья мои, невиданное шоу сейчас будет на маяке, потому что к нам лично пожаловал Рустам Иванович. Доброе утро.
Доброе утро, Сергей Валерьевич. Доброе утро, Маргарита Михайловна.
Доброе утро, конечно, Влад. У вас такой добрый достаточно.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
И удивительно, давайте сопоставим, сравним наши компасы, правильно? Потому что люди скажут, что опять вы запись поставили.
Это
неправильно, это честная.
Сейчас был Оззи Осборн.
Честная передача. Вот не вижу курс. Вот, для сравнения, 62,91.
А что, для чего
не
нам
может
курс?
Быть.
62.
Они не верят,
падает,
что мы живем.
Падает?
Да-да-да. Где беспилотник падает?
Где Михаил Леонтьев?
И его вилла.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Очередная история в нашем непрекращающемся цикле программ и проекта «Бриндятина». И сегодня
Мерцающий цикл.
И сегодня я расскажу прекрасную историю человека. Зовут его Роберт Тейлор. И большинству из нас он неизвестен. Хотя, я думаю, что процентов 80...
Тейлор был отцом атомной бомбы.
Нет, этот стал отцом, несмотря на то, что тот продукт, который был представлен им там в конце 70-х, начале 80-х годов, до этого был придуман и запатентован, значит, сначала в конце 19-го столетия, а потом еще несколько раз в середине 20 века.
Значит, то есть отцовство переходящее.
Да, а Роберта Тейлора можно смело назвать отцом жидкого мыла. Этот человек умудрился в перерасчете, значит, на текущий курс американской валюты с поправкой на инфляцию заработать 1 миллиард долларов США.
На жиже.
Более того, значит, те приемы, и этим он тоже занимался, более того, те приемы, которые он в свое время применил для того, чтобы занять именно эту нишу в борьбе с такими гигантами, как Procter & Gamble, Colgate, Palmolive, Johnson
&
Johnson, бренд, который известен... Бренд, который известен в Соединенных Штатах Америки, как это обычно и бывает. Как у нас правильно на английском мыло произносится?
Фабрика Крупской.
Soap.
Soft.
Soap.
Мягкое мыло.
Soap. Soft. Soap.
Бренд, на конце.
Бренд, вас который... как-то вот джурабами отдает, как-то вот
произношение.
Это курган-тюбинский акцент.
Soft soap.
Вы через... Какая река от пограничной?
Пянш.
Вы через пянш кричали по-английски.
Soap. Да. Soap. Роберт Тейлор. Имя этого человека, еще раз повторю, наверняка большинство наших слушателей никогда не слышали, но на самом деле, кроме жидкого мыла, этот человек придумал еще несколько продуктов, которые достаточно плотно вошли в нашу жизнь. Они, опять же, связаны с мылом. Например, не знаю, пользуется ли таким мылом Маргарита Михайловна Митрофанова, но уверен, что большинство наших детей или ваших детей, сейчас я обращаюсь к нашим слушателям, наверняка использовали, ну, знаете, такую смывающуюся краску, которую можно использовать для того, чтобы красить стены в ванной комнате или наносить рисунки. Или наносить рисунки на кафель. Такая смываемая краска для ванных комнат. Для того, чтобы дети...
красная.
Для того, чтобы дети... Ну, давайте так.
Рисовали кровь.
А разве такое бывает? У нас на обоих рисуют, потом бьют детей и из угла ставят.
Или, например, мыло, ну, не жидкое уже, а я сейчас говорю о твердом мыле, которое в виде шоколадного батончика. Короче, этот человек всю жизнь...
Главное, не перепутать.
Да, не перепутать. Всю жизнь...
Не вылезал из ванной комнаты.
Да, экспериментировал с мылом, и еще один из продуктов, который прочно вошел в нашу жизнь, хотя огромное количество и компаний, и людей, и каких-то детей приписывают себе авторство конкретно этого продукта. Но если хорошо копаться в истории, то надо сказать, что, конечно же, первым, наверное, массово применившим эту технологию стал Роберт Тейлор. Это так называемые ароматические бомбочки, которые любят использовать девушки, женщины.
Шарики такие.
Шарики, да. Вот.
Которые
особенно
газики.
У нас в Таганроге, я помню, знаешь, было это рыжая вода ржавая такая. Меня туда бомбочку так это...
Класс.
Кайф, знаешь?
Ты была в Таганроге?
Конечно, 100 раз. У меня папа там родился.
По чеховским местам, что ли?
Ну, где-то там, да.
С диджейским сетом?
Нет.
Хорошо. Значит, и более того, здесь надо отметить, что все свои эксперименты Роберт Тейлор ставил на своих детях и на своей семье.
Сколько лет ты сейчас, товарищ?
Ну, он уже ушел из жизни, потому что на свет он появился в 1935 году. Но чем интересен Роберт Тейлор и его кейс, как любят говорить маркетологи? Значит, кто еще любит говорить?
Его сумка.
Нет. Кейс его интересен в первую очередь тем, что этот человек стал таким Дон Кихотом ла-манческим. И вышел...
Жидким Дон Кихотом.
Да, вышел... Ну, несмотря на то, что на его счетах в тот момент было порядка там 7-8 миллионов долларов, но в тот момент, когда он решил все-таки заняться жидким мылом...
А наш чем сколотил-то?
А сколотил как раз на продаже всевозможного мыла. Сейчас я расскажу вам историю.
Это мыльный король?
Нет. Мыльные короли — это Джонсон и Джонсон, это Colgate Palmolive, и это, конечно же, Procter & Gamble. Этот человек постоянно пытался бороться с гигантами, и у него постоянно не получалось...
Заработать свыше 8 миллионов.
Да, нет, в этой войне не противостоять. Получилось. Потому что все продукты, которые он выводил на рынок, и он всегда был человеком, который придумывал эти продукты. То есть человеком-стартапером. А-а-а. Все эти продукты сразу же, потому
воровали,
что он не мог их запатентовать. И правильно.
Знаете, что воровали, ему надо было придумать?
Воровали гиганты, масштабировали их. Он практически сразу терял свою долю на рынке и вынужден был наблюдать, например, как 100, там, 200, 300 компаний производят его продукт.
Надо вот, если мы решим проблему, чтобы мыло не выскальзывало из рук, вот тогда...
Да, помнишь, предупреждали мы Мамаева?
Да не надо, но их мы уже предупредили. Но...
Они с мечом ходят.
Им уже сказали, посоветовали совет.
Кто с мечом к нам придет?
Это их оружие. Значит, итак, 35-й год. На самом деле, если быть до конца честным, Роберт Тейлор после своей смерти был введен в так называемый
пантеон?
Зал, да, пантеон славы американских предпринимателей. И вообще его лицо наверняка должно украшать обложки книг с таким названием: «Величайшее деловое решение всех времен». Ага. Потому что вот в этом противостоянии с тремя крупнейшими гигантами то, что он сделал, вошло, как любят говорить, в историю всемирного предпринимателя. И преподается этот кейс и рассказывается практически во всех экономических вузах, приводится в качестве одного из самых гениальных предпринимательских решений всех времен, в частности 20 века. Значит, по порядку. В 35-м году появился на свет.
И в ОВШЕ преподается.
Наверняка. Окончил университет в Огайо, откуда наш...
Откуда наш убежавший на работу.
На двух работах работает.
Не только на двух работах, так и стал еще и владельцем дома в Чеховском районе.
Да. Значит,
откуда Тим Кирби? Окончил Стэнфордскую высшую школу бизнеса в 59-м году с магистром делового администрирования. И после этого устроился на работу в компанию Johnson & Johnson. И, как обычно бывает, человек, проработав в компании, которая
решает ее предать.
И, значит, вместе со своим другом основывает небольшую маркетинговую компанию, агентство. Значит, в 63-м году, в конечном итоге, в 64-м году, спустя год после существования агентства,
который проработал... Сколько он проработал в Джонсоне?
Ну, несколько лет.
Кто проработал бы несколько лет в Почте России, предал бы ее.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Брындятин на маяке.
Итак, друзья мои, история совсем недавняя. Сегодня в Брындятине излагается Рустам Ивановичем. Она берет свое начало несколько лет тому назад, когда Рустам Иванович еще не мылся, а купался в душе. Он рассказывал, что очень любил выдавливать прямо вот стоя под струями воды жидкое мыло на темечко.
На себя.
На темечко.
И оно сразу пенилось и стекало.
Роберт Тейлор, главный герой сегодняшнего выпуска. Человек, который в 35-м году появился на свет, в 63-м году вместе со своим другом после ухода из компании Johnson & Johnson основал небольшое агентство. Попытка это заняться собственным бизнесом в конце концов провалилась, как у большинства, я думаю, предпринимателей. Таким образом, в 28 лет он пришел к пониманию того, что ему нужен собственный бизнес уже без друзей. Вот. И основал небольшую компанию с инвестициями порядка $3000. И именно в этой компании он решил заняться мылом. Сначала он продавал мыло ручной работы. Значит, взяв в руки записную книжку с контактами, которые он наработал в компании Johnson & Johnson, он отправился к этим самым владельцам магазинов. Они ему отказали, сказали: нет, нам мыло не нужно, мы тут работаем с Johnson & Johnson, работаем с Procter & Gamble, и тем более мыло ручной работы — это не то, что мы хотели бы видеть на полках своих магазинов. Значит, после этого он, взяв небольшую паузу, решил вернуться в эти магазины с тем же самым мылом, но обернув его в ткань, в небольшой кусочек ткани. И вместе с этим куском мыла, которое было завернуто в ткань, он стал предлагать набор полотенец для ванной комнаты. Ну, то есть он стал такие киты предлагать, как любят говорить в Америке, такой кит подарочный.
Говорит, наборы.
Хорошо, наборы. Значит, наборы. Эти наборы несколько владельцев магазинов решили поставить на продажу. Появилась первая выручка. А компания, потому в конце концов...
Киты — это коты, по-моему.
Да, да. Значит, компания была переименована в компанию «Мини-Тонко» в честь города недалеко от дома Тейлора в Миннесоте. Продолжала оставаться одной из самых инновационных компаний на рынке мыла. Ну и в конце концов, значит, чем был известен в тот самый момент Роберт Тейлор, владелец компании «Мини-Тонко»? Он купил воздушный шар, и на этом воздушном шаре...
Рекламные какие-то материалы
размещал. Стал размещать рекламные материалы, и в частности газета «Нью-Йорк Таймс» писала значит, о его бизнесе следующее. Развивающий бизнес, необычная компания, ориентированная на хиппи с роскошными ваннами комнатами. То есть он всегда старался продавать товар, ну, давайте так, не ширпотреб, не масс-маркет.
А импошив.
Да. Значит, в конце концов, сейчас мы подходим как раз к моменту, когда все-таки в его голове появилась мысль о том, чтобы заняться действительно чем-то инновационным. Значит, и он перед этим выпускает зубную пасту для удаления зубного налета, которая в Америке называется чек-ап. Чек-ап. После этого жевательную резинку. Значит, здесь, вот в этот самый момент, он сталкивается с ужасными условиями конкуренции на американском рынке, потому что американские компании, крупнейшие игроки, они действительно в момент, там, буквально через неделю после появления товара хорошего на полке, они его масштабировали, и он копировали. Он не имел возможности, с учетом объемов своего бизнеса, защитить свою интеллектуальную собственность. Да и, в принципе, по большому счету, очень сложно на некоторые продукты получить патенты. Ну и заявить, что
твой продукт. Кстати, один из героев публикации Рустама, Кроксы, не смогли защитить патентом форму вот этих уродливых шлепок, с дырками. С дырками. Китайцы доказали, что это не является индивидуальным признаком. Ну и все, и убили индустрию.
Да.
Убили все. Теперь носят все, что...
В общем, наш главный герой продолжал быть ходячим генератором всевозможных инновационных идей. Он понимал, что главное его преимущество — не вступать в конкуренцию с большими игроками. И вот в конце концов, значит, находясь в движении, к своему офису, значит, то ли в автомобиле, то ли в автобусе, ему пришла как раз эта идея. Он размышлял все о твердом мыле, и тут ему пришла идея, почему бы и не заняться жидким мылом. На тот момент, на самом деле, он не был человеком, который открыл миру, еще раз возвращаясь к началу нашей истории, жидкое мыло. Потому что патенты были и в 19-м, в конце 19-го столетия, в середине 20 века, и на дозаторы. Но жидкое мыло в тот момент, о котором мы говорим, 70-е годы, не продавалось массовому потребителю.
А каким оно было?
Жидкое мыло можно было встретить, например, в отелях американских. И, соответственно, дозаторы, если мы говорим о дозаторах, это были не те баночки с помпой, которые
пневма.
Нет. Этого не было вообще.
А просто выдавливатели.
Да. Ему пришла в голову мысль поместить жидкое мыло как раз в эти классные банки, в этот классный сосуд с помпой. Но первое, что пришло в голову, вторая идея, которая пришла после этого ему в голову, что ему каким-то образом необходимо получить эксклюзив хотя бы на какое-то время, хотя бы на год и на два. В тот момент, опять же, значит, возвращаемся в начало нашей истории, на его счетах было порядка 7 миллионов долларов.
Немного.
Он запланировал широкомасштабную федеральную, как сказали бы в нашей стране, рекламную кампанию маркетинговую по продвижению. Он решил потратить весь этот бюджет, эти 7-8 миллионов долларов, на продвижение одного продукта — жидкого мыла. Но тут он столкнулся, он рассчитывал на то, что хорошо выстроенная, грамотная маркетинговая рекламная кампания поможет ему занять как минимум там 50, 60, 70%, от 50 до 70% всего рынка. Но дальше он стал размышлять. Этот бюджет был равен бюджету любого крупного производителя на продвижение там, ну, может...
Бренда,
может быть, как, какого-то определенного продукта. Тут он стал размышлять над тем, что как только продукт появится, тот же Procter & Gamble, тот же Джонсон и Джонсон, поняв, что этот продукт востребован и хорошо продается, начнут масштабировать его.
Потому что
невозможно будет защитить идею. Этот продукт. И тогда он стал разбираться со следующим вопросом. А кто в Соединенных Штатах Америки готов произвести такое количество помп? И ему пришла в голову гениальная мысль. Я скуплю все помпы и все, соответственно, банки, в которые можно налить жидкое мыло у производителей. И тогда у других...
Ресурса не
будет. И тогда у других, получается, брендов не будет возможности как минимум хотя бы год или два лить это мыло разливать. Он нашел несколько компаний. Выяснилось, что только одна компания способна обеспечить производство вот этих самых помп в промышленном масштабе. Он убедил их, что они должны заключить эксклюзивный контракт с ним. И выкупил. Потому что ребята получили сразу еще и там порядка там... 13, то ли 15 миллионов долларов. То есть ему необходимо было еще эти деньги где-то найти. То есть он нашел эти деньги.
На помпы?
Он заключил этот контракт на помпы. А, значит, прописал в этом контракте, что ребята весь этот год не будут продавать этот товар никому. И понадеялся еще на следующее. Что после появления этого нового продукта на полках гиганты в первую очередь начнут тестировать, как это обычно и бывает в случае крупных компаний.
На кроликах,
во-первых. Консистенцию, химический состав, соответственно, проводить всевозможные фокус-группы. В общем, у него в любом случае должно как минимум быть там 3-6 месяцев для того, чтобы занять нишу. То есть в данный конкретный бой и в эту битву он решил выйти подготовленным, начать его подготовленным. Соответственно, началась федеральная кампания. Мыло появилось во всех магазинах, и в первый год он занял порядка там 70, то ли 80% всего рынка. И когда Джонсон и Джонсон, Procter & Gamble, значит, спохватились и стали пытаться наладить выпуск этого продукта уже
помпы
под свои...
Помпы не нашли.
Помпы, они приехали в эту компанию, а ребята сказали, сорян, какой... А, причем в контракте не было прописано, кто является покупателем этих помп. Они еще долго искали, кто же в конце концов является этим тайным владельцем всех помп Соединенных Штатов
компания
Америки.
Компания «Надави».
Да, компания «Надави».
Конская сила.
В конце концов, все это... А, соответственно, бренд назвал он «Soft Soap».
Soft soap.
Значит, и...
Мне кажется, это как из ливанской кухни.
Ну, прекратите.
Ну, почему же ливанская?
Прекратите.
В конце концов, наш главный герой не имел конкурентов на полках целых 12 месяцев, что позволило ему заработать в текущих деньгах 80 миллионов долларов за год. За год. То есть он отбил все инвестиции в маркетинг.
Так, а как бренд-то назывался?
Soft soap.
Так и все.
Да, это же сейчас там пурмалив, шмалмалив.
Да. Значит, в течение шести... Причем,
свобода.
Причем
маршмеллоу.
Дядь Сереж, он заработал эти 80 миллионов долларов не за год, а за полгода. То есть по году. Он в течение, давайте так, в течение 2 лет после запуска продажи ежегодные выросли в текущем перерасчете до 300 миллионов долларов США.
Локомотивом продаж была именно гостиничная история, да? Что, мол, типа в гостиницах вот такие...
Да нет,
жидкое мыло само по себе. Вот
удобно,
я вам предлагаю.
Просто удобно.
А сколько он спустил на рекламу?
8 в первый год.
Чисто на рекламу.
А яхту купил 8. И дом во Франции?
Не знаю, купил он яхту или нет, но в конце концов, значит, по его расчетам, там. А после того, как конкуренты наладили через год, через 12 только месяцев, выпуск жидкого мыла, за ним должно было остаться порядка 50%. Ну, по его расчетам. То есть мы первые пришли, кто встал, кто первый встал, того и тапки. И вот ага. Один из этих тапков точно должен, тапок должен был остаться.
Человек-паук, человек-тапок.
Но вышло следующим образом. Бюджет это у транснационалов-то посерьезней, правильно. Соответственно, дистрибьюторская сеть посерьезней. И через буквально там несколько лет его доля на рынке сократилась до 30%. А. Было запущено за это время более 100 конкурирующих продуктов.
Ломанулись.
Все. Mm-hmm. То есть 30%. Значит, с помощью различных маркетинговых трюков, то, о чем говорил сейчас Витус, например, он стал лить на 42 миллилитра меньше жидкого мыла в свои, свои банки.
Он сделал их непрозрачно.
Да. Значит, в конце концов, он снова сделал буквально через несколько лет soft soap мылом номер один в Соединенных Штатах Америки, а через 7 лет продал компании Colgate Palmolive за 136 миллионов долларов.
И
он еще в 89 году он продал большую часть остальной компании за 770 миллионов долларов компании Unilever, тоже известной.
А то мы сейчас это разорвет нас. Мы по совести живем.
Причем, что интересно, если мы говорим о Unilever, ну это один из крупнейших производителей Липтон вообще, туда?
Да, бытовой, майонез и мыло, все на
производят, все. Перед этим он очень удачно всего за 1 миллион долларов купил бренд
Rexona?
Calvin Klein. Всего за 1 миллион долларов, но имеется в виду
духи.
Все наименование парфюмерии. Да? И когда покупала компания Unilever уже его остатки бизнеса, этот бренд стоил каких-то фантастических денег, и он был основным вот брендом в этом пакете, по которой закрывалась эта сделка. Ну и в конце концов я могу сказать, что это, наверное, одна из самых увлекательных историй предпринимателей, потому что вот в этой по-настоящему честной борьбе человек, просчитав все свои ходы заранее, вложив достаточное количество денег в рекламную кампанию, в маркетинговую активность, ну и самое главное, провернув вот этот трюк с этими попами...
Наколол мыльную мафию.
Наколол мыльных магнатов.
Пузыри.
И мыльные пузыри, да. Просто... Вот.
Ну, вообще, Рустам Иванович, если людям объяснить, что им не надо мыться каждый день под душем, так, в принципе, конечно, индустрия слов
в России, знаешь, в каком году туалетная бумага появилась? В 99-м.
Когда
у нас газеты были со свинцом.
А у нас с углем. Рустам Иванович, вам большое спасибо. Я понимаю, что в каждой вашей...
А когда в России жидкое мыло появилось? После перестройки?
После перестройки. Наверное, после перестройки.
А когда этого хозяйственно мыли все? Все.
Я мыл до сих пор.
Маргарита, если вы сейчас от меня узнаете, что можно на терке стругать хозяйственное, засыпать в стиральную машину и прекрасно стирать, то вы обомлеете.
Меня стошнит сейчас.
Вы что, экономите?
Вы стругаете?
Нет.
Мы любим Стругацких. Мы их читаем.
Спасибо, Рустам Иванович.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.